Здравствуйте, это «Открытая студия». Нужны ли обществу и власти инвалиды? Ответ на этот вопрос обсуждаем сегодня с нашим гостем, директором Центра социального обслуживания Татьяной Захаренковой. Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
Здравствуйте.
Татьяна Николаевна, мы говорим с вами накануне декады инвалидов. То, что она ежегодно объявляется в нашей стране, это своего рода достижение. То есть люди постепенно начинают привыкать к мысли, что люди с ограниченными возможностями, инвалиды – это такие же полноправные члены общества, что они имеют право и на труд, и на образование, и на комфортные условия жизни. Но вот, на мой взгляд, государство как-то не сильно стремится помогать маломобильным группам населения. Ну, взять хотя бы пенсию по инвалидности. Ее средний размер на сегодня составляет чуть больше 7 тысяч. То есть для человека, который ограничен физически, у которого проблемы со здоровьем, которому постоянно нужно реабилитационное и лекарственное обеспечение, наверное, это все-таки сумма небольшая. Или вы мне можете возразить и сказать, что железногорские инвалиды более обеспечены и комфортнее живут в нашем городе?
Наверное, Катюша, я буду возражать немножечко вам, потому что все-таки зато Железногорск является самой первой территорией, которая вошла в долгосрочную краевую программу «Доступная среда для инвалидов», которая была принята еще в конце 2010 года по инициативе нашего Министерства социальной политики и поддержки полностью правительством Красноярского края. Поэтому именно в рамках долгосрочной целевой этой программы «Доступная среда для инвалидов» наша территория получила такую возможность приобрести такое оборудование, которое, в принципе, не получила ни одна территория Красноярского края. То есть мы самые первые, и мы по максимуму получили это оборудование. И сейчас...
А о каком оборудовании идет речь?
Социально-реабилитационное оборудование.
То есть это специализированное какое-то оборудование, то есть для слепых, допустим, да? Коляски? Или коляски все-таки по другой статье идет, и ими обеспечивает социальная защита?
Нет, например, все, что касается именно обеспечением средств технических реабилитаций инвалида, которые для каждого инвалида прописаны в индивидуальной программе реабилитации, обеспечением занимается фонд социального страхования. Наша задача подсказать тому или иному инвалиду, какое средство реабилитации ему подходит, показать, обучить, и, соответственно, уже у наших инвалидов есть выбор, что же конкретно прописать в той или иной программе, то или иное средство реабилитации.
Ну, я так понимаю, речь сейчас идет как раз о вот этой комнате психологической разгрузки, социально-бытовой реабилитации, которая буквально на днях должны открыть в реабилитационном центре на Парковой 20А. Расскажите поподробнее, что там будет и кого ожидаете в гости на презентацию?
Не хотелось бы все карты раскрывать, потому что мы ожидаем все-таки на открытие главу города Вадима Викторовича Медведева. Приглашаем обязательно инициатора, вдохновителя, это Ромашова Анатолия Алексеевича. Дело в том, что в рамках программы, о которой мы сейчас с вами будем разговаривать, в прошлом году, в 2011 году, первое, что мы получили, это специализированный транспорт именно для перевозки инвалидов, в том числе инвалидов, которые страдают тем или иным заболеванием опорно-двигательной системы.
Такси для инвалидов, да?
Такси для инвалидов, так называемое социальное такси. В этом же году мы получили по четырем направлениям социально-реабилитационное оборудование, которое изначально мы презентовали зал адаптивной физкультуры, а сейчас будем презентовать еще по трем направлениям. Это компьютерный класс, в том числе для инвалидов по зрению, с оборудованным местом для инвалидов по зрению. Это зал для социально-бытовой адаптации, то есть там представлено выставочное оборудование, именно то оборудование, которое реализуется в индивидуальной программе реабилитации инвалидов. И именно специалистами центра разработаны видеоролики обучающего характера. То есть мы, помимо того, что покажем наглядно, мы еще и покажем это видеоролики, как правильно пользоваться, как правильно все это подобрать.
Полностью. То есть можно прийти и прямо испытать на себе, попробовать.
Да.
А если инвалид приходит, пробует адаптационную это оборудование, ему понравилось, каким образом ему приобрести это себе?
Ну, это приобретать не надо, это достаточно просто обратиться в органы медико-экспертной экспертизы медицинской. И именно вот это оборудование, которое подошло, например, прогулочная коляска, ради бога, это все будет отражено в индивидуальной программе реабилитации, и, естественно, инвалид получит ее через Федеральный фонд социального страхования.
Примерно сколько занимает времени вот от времени заявки до получения уже оборудования?
Я бы сказала, что в пределах 2-3 месяцев. Почему? Потому что все-таки 84-й федеральный закон, который пресловутый, не только, допустим, это же все равно выставляется оборудование на торги по заявкам, это все равно бюджетные деньги, это бюджетные деньги государственные и средств федерального бюджета. Поэтому процедуру проведения торгов никто не отменял, и поэтому именно вот в этой части, конечно, вот эта задержка, она происходит. Ну, центр располагает к бывшему употреблению те же колясочками, и тросточки можно подобрать. И мы это все даем инвалидам безвозмездно до того момента получения, когда человеку уже придет непосредственно то оборудование новое, которое ему показано по индивидуальной программе реабилитации.
Татьяна Николаевна, сейчас уже можно говорить о том, сколько единиц адаптационного оборудования оборудование будет размещено в этой комнате реабилитации, адаптации?
Если по единицам считать, это более 100 единиц.
И можно какие-то примеры, ну, самых распространенных видов оборудования, то есть, чтобы инвалиды уже знали, к чему они придут, что там можно посмотреть?
Конечно. То есть, например, никто не знает, что такое противопролежневый матрас. Это такое средство реабилитации, которое необходимо для лежачих больных, у которых уже начинаются проблемы с пролежнями и так далее. Вот он, именно такой матрас у нас есть в демонстрационном нашем зале. Мы его можем показать, рассказать, как им пользоваться. Например, никто же не знает, что, допустим, 4 вида есть ходунков. Есть 4 вида колясок, как прогулочных, так и для дома. Причем у нас даже оборудование есть, которое для деток-инвалидов, те же ходуночки, допустим, да. Вертикализаторы – это люди, которые страдают проблемами позвоночника. То есть у нас это все представлено. Например, если говорить по залу адаптивной физкультуры, то у нас такие получены мини-тренажеры, которые позволяют, например, развивать кисти рук после перенесенных инсультов. Не буду говорить, что их очень много, но в пределах 10 единиц мы таким оборудованием располагаем. Готовы представить, продемонстрировать. И, в общем-то, такое оборудование достаточно легко можно приобрести в городе Красноярске. Мы даже можем подсказать, где и как его приобрести.
Когда вы ждете в гости, скажем так, на Парково 20, а людей с ограниченными возможностями, когда они уже могут прийти и попробовать все это оборудование?
Ну, давайте мы сначала презентуем все это 3 декабря. Ну,
то есть начнется декада,
да,
и
начнемся
уже...
с декады.
Это еще один подарок декаде,
и мы практически готовы сразу после 3 декабря приглашать наших всех уважаемых инвалидов к нам на Парковую 20А, для того, чтобы они смогли посмотреть это оборудование, потрогать, пощупать.
Татьяна Николаевна, вот как раз коснемся второй части нашей темы. Mm-hmm. Это нужны ли обществу инвалиды? Вот вы часто в своей работе касаетесь обычных здоровых людей. Вот как они относятся к инвалидам? Воспринимают ли они их как равных в Железногорске, наши жители? Вопрос задаю в связи с тем, что в сети очень... активно сейчас идет обсуждение высказываний известной журналистки Бажены Рынская, которая в своем блоге написала, буквально вот прочитаю цитату: «У инвалида есть все права наравне со здоровыми, но нет никакого права преимущества. Например, нету права отравлять здоровым жизнь». Конец цитаты. И это всколыхнуло буквально интернетовскую общественность. И вот хотелось бы верить, что все-таки это не отражение мнения большинства. Что вы можете сказать по этому поводу?
Нет, ну, я категорически не согласна с этим высказыванием по одной простой причине. Будем так говорить, что никто не застрахован от того, что человек идет, если сегодня он здоровый, а завтра он встал, и вдруг по какой-то причине он утратил степень к самообслуживанию. Это во-первых. Во-вторых, инвалид имеет такое же право иметь такие же равные возможности именно во всех сферах жизни. Не только это 4 стены своего дома, но это доступность в инфраструктурах, социальных структурах, это доступность пользованием сети интернет, это доступность, естественно, получения квалифицированной медицинской помощи, это получение тех же трудовых каких-то вот реабилитационных навыков и так далее, и так далее, и так далее. Например, если брать за рубежом, допустим, ту же Финляндию, инвалиды, допустим, практически у них везде равный доступ, вплоть до того, что транспортным сетям, то есть вот и так называемый трамвай-червяк у них, то есть это практически человек на коляске, он может свободно заехать в этот трамвай, и куда ему нужно, туда он приехал, без проблем.
Да, как раз, кстати, Бажена и приводит уже, когда я читала в ее блоге вот эти высказывания, там было как раз тоже сказано про общественный транспорт за границей, что останавливается автобус, ему там выдвигается специальная площадка, подножечка для того, чтобы он заехал на коляске. Это занимает столько времени, это очень сильно раздражает, и что вот они как раз инвалиды своим нахождением на улицах, в общественном транспорте отравляют жизнь всем здоровым людям. Я не понимаю, для чего это было сделано, может быть, для пиара, но вот сразу возникает вопрос. Это человек повредился умом, или это все-таки назревает какая-то такая проблема среди наших людей, обычных, здоровых людей, которые воспринимают вот так, как отбросы общества, людей с ограниченными возможностями?
Но надо просто быть терпимыми друг к другу. Я о чем хочу еще раз повториться. Ты сегодня здоровый, а завтра ты встал и вдруг утратил степень к самообслуживанию, и получается, что ты не знаешь, что с этим делать и куда бежать.
Вы, общаясь с людьми, в социальную службу все-таки многие железногорцы обращаются.
Да.
Или просто на улице, как житель, вы обращали внимание? Вот помогают, допустим, инвалиду подняться в автобус, или там открывают дверь колясочнику, или помогают, например, в поликлинике подняться, каким-то образом добраться до врача.
Ну, в общем-то, есть помогают, такое? Да, помогают, и, в принципе, я считаю, что жители нашего города доброту-то свою не утратили. То есть, если сравнивать даже с большими городами, то там, да, там практически могут и наплевать, и различные адрес инвалида сказать неприятности и так далее, и так далее. Я так думаю, что до нас эта волна не докатилась. То есть, мы все равно еще добрые, дай бог, чтобы мы не утратили это чувство, и все равно надо, я еще раз говорю, быть терпимым друг к другу, надо уважать друг друга. Все равно мы такие же, мы одинаковые, мы все от Бога, будем так говорить.
Татьяна Николаевна, нам дозвонилась Инна Павловна. Давайте послушаем ее вопрос.
А вот здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот может ли в нашем городе инвалид устроиться на достойную зарплату, ну, допустим, на ГХК или ИСС. Спасибо.
Очень актуальный вопрос, и я считаю, что все-таки основным приоритетом государственной политики именно есть решение проблемы трудоустройства инвалидов. Например, я честно могу сказать, что у нас в центре трудоустроено трое наших сотрудников, имеющих ограничения по состоянию здоровья, в том числе и первая группа.
То есть Центр социального обслуживания прямо способствует инвалидам в трудоустройстве, вы помогаете им, да?
Ну, в общем-то, да.
Хотя это не ваша прямая обязанность, да?
Но я бы сказала, что у всех работодателей есть это право, и есть право воспользоваться федеральной программой, которую реализует наш центр занятости, для того, чтобы правильно и грамотно устроить инвалида на работе, надо воспользоваться этими федеральными программами. То есть федеральная программа, выделяется под эту программу денежка, соответственно, работодатель может воспользоваться и аттестовать правильно, и оборудовать правильно рабочее место инвалида.
То есть и деньги для всего этого выделяются, и для
конечно.
Того, чтобы организовать рабочее
конечно.
Место. А для зарплаты, опять же, вот если у меня нет дополнительных ставок?
Ну, это за счет работодателя. Если у меня есть вакансия, если это человек энтузиаст, если это человек профессионал, и, как говорится, с горящим сердцем, с горящими глазами, почему бы не взять его на работу? Он готов работать, он такой же абсолютно, он нормально мыслит, нормально анализирует события. Какие проблемы можно взять, и пусть работает. И дело в том, что, ну, пусть у нас у бюджетников, да, муниципальных бюджетных учреждений сейчас вот зарплата повысилась, ведь замечательно. Но по поводу градообразующих предприятий я все-таки бы не решалась ответить за непосредственно работодателей. Но я думаю, не составит труда трудоустроить.
Ну вот насчет градообразующих, вот как опять же говорит Иван Филиппович Щуприна, директор Центра занятости, места-то квотируются, но есть проблема такая, что человек-инвалид, который долго не работал, он уже со временем теряет квалификацию. И он, в принципе, уже не может на это место устроиться. Получается, место есть, занять неким. И вот такая проблема, вроде как, и не захотят, а верхи не могут. И...
Нет, ну я бы сказала, что, например, также по программе Центра занятости у них и организованы различные курсы повышения квалификации.
То есть, главное, было бы желание.
Во-первых, было бы желание заявителя, потенциального человека, который бы хотел трудоустроиться. Потому что, если есть востребованность в той или иной специальности, надо же тоже немножечко подумать. Ну, можно переквалифицироваться. И это все помогает сделать Центр занятости населения. Нет проблем.
Бесплатно.
Конечно. Конечно. Это все федеральные программы. Вот большое спасибо Ивану Филипповичу. Что, мне кажется, что ну, практически наш Центр занятости, он вхож во все федеральные программы по всем направлениям. Поэтому, в принципе, работодатель может выбрать и различные формы какого-то пополнения, да, своего. Ну и также и наши соискатели работы.
Татьяна Николаевна, давайте послушаем вопрос Ольги Андреевны.
Уважаемая, дорогая, добрая фея Татьяна Николаевна и ваш весь коллектив, я очень благодарна вам, что вы создали такой коллектив, у вас должный коллектив. Мой вопрос. У меня ухудшилось зрение, и у меня есть год, а я ветеран Великой Отечественной войны. Почему, на каких основаниях мне теперь, как только прихожу, льготы нет, все, деньги кончились на льготы. Куда наши льготы деваются? Или чиновникам, значит, к зарплате их дают, или за договор увозят? Ответьте на вопрос.
Ольга Андреевна, спасибо большое. Я вас узнала. Вам здоровья, благополучия, такого же оптимизма жизненного, каким вы располагаете. Спасибо за вопрос. Ну, наверное, лично по Ольге Андреевне, это наш клиент социальной службы.
Я так и поняла.
Приятно удивлена. Мы, наверное, в индивидуальном порядке с ней поработаем именно через нашего специалиста по социальной работе и конкретно с ней все это дело порешаем. Особенно если все-таки будет возможность ее состояние здоровья, как мы ее можем отвезти в наш краевой глазной центр и посмотреть, что у нее там, в принципе, по бесплатной оказывается вся помощь. Нет вопросов. На социальном такси ее свозим, проверим, все, вопросов нет.
Татьяна Николаевна, вот Центр социального обслуживания, основная ваша функция – это помогать тяжело больным людям. В Железногорске уже не первый год возникает идея создать хоспис. Даже был представлен проект, что в Новом Пути создавать это специализированное медицинское учреждение. На ваш взгляд, нужно оно, не нужно? И какие могут быть проблемы на пути создания этого учреждения?
Конечно, создание хосписа – трудозатратное дело, очень трудозатратное, потому что я предполагаю, о каком помещении идет речь? Это помещение практически как после бомбежки.
Если а что это за помещение?
Я так понимаю, что это помещение бывшим
склад.
То ли клуб там был когда-то в советское время, то ли магазин, я вот не помню. То есть там практически сейчас все разрушено. Если что-то делать, это представляете, какие капитальные вложения надо. Мало того, еще аттестовать, правильно аттестовать те медицинские кабинеты, которые там будут находиться. Естественно, получить медицинскую лицензию на тот или иной вид деятельности, который там будет предлагаться гражданам. Это тоже очень хлопотно и затратно.
Опять же, персонал тоже надо специализированно
обучать. Естественно, квалифицированный персонал, естественно. И соответствующая достойная заработная плата, если уж на то пошло. Потому что хоспис предполагает круглосуточное нахождение, да. И круглосуточный уход и наблюдение за такими клиентами. Поэтому трудозатратно. Хотя назрел
вопрос. Назрел этот вопрос, да, вот как раз и хотела следующим задать. То есть действительно у нас в городе настолько много тяжело больных уже, можно сказать, тех людей, на которых врачи ставят крест, что все, они только доживают свое время, что их много, и на самом деле хоспис необходим в городе, да?
Ну, как зачастую, это уже те наши граждане, это та жизненная ситуация, когда они одиноки. То есть, получается, родитель, похоронивших своих детей, он остается один, он, естественно, внукам никому не нужен, и зачастую получают какие-то депрессии. Например, в центре социального обслуживания у нас порядка из 388 клиентов, которые мы обслуживаем центром, это надомники, те, кто обслуживание получает социальное на дому. Порядка, наверное, 78 человек, вот именно уходящие люди, вот именно с онкологией. Тяжело, конечно, понимать, что мы работаем не на результат, как это хотелось бы, чтобы человек немножечко адаптировался, чтобы у него вернулись те навыки к самообслуживанию, да. На что в основном служба у нас и работает. Но, к сожалению, то есть это уже все, это четвертая степень. Онкологии, и в основном это люди терминальные, уходящие.
Татьяна Николаевна, нам дозвонился Виктор Иванович. Давайте послушаем его вопрос.
Скажите, пожалуйста, почему у нас в городе нет судебно-психиатрической экспертизы для людей, которым оформляют недееспособность? Приходится ездить в Красноярск.
Спасибо за вопрос, но, к сожалению, это не в моей компетенции. Это вообще вопрос нашего КБ-51. Я одно могу сказать, что вот эта проблема в городе, она очень сильно сейчас, на виду. Почему? Потому что интернаты психоневрологического направления – это прерогатива Министерства социальной политики. Это краевые государственные учреждения. Таких интернатов всего 12 на весь край. К сожалению, это интернаты малой вместимости, то есть среднее списочное койко-место составляет не более 50 человек на весь край. И вот, по крайней мере, на моей памяти, за последние даже будем брать 7 лет, мы ни одной путевки территории не получили.
Что происходит с этими людьми? Они так думают, остаются.
То есть они остаются дома, да, под опекой, причем исполнение обязательств по опеке именно над недееспособными гражданами возлагается на управление социальной защиты.
То есть это, получается, на вас перекладывается эта обязанность, да, по опеке?
Нет, управление социальной защиты, федеральный закон. То есть мы у нас...
Но вы же тоже как бы являетесь отделом.
Мы подведомственные учреждения, и у нас, мы, к сожалению, таких людей на социальное обслуживание брать не имеем права. То есть у нас свои показания, согласно нашему закону Красноярского края о социальном обслуживании. Вот именно те люди, которые по психическим заболеваниям страдают, они у нас являются как бы одним из противопоказаний к социальному обслуживанию на дому. То есть, получается, родственники остаются со своей проблемы тет-а-тет.
Один на один. Это примерно та же ситуация, кстати, касательно хосписа. Потому что есть люди, которые одинокие, а есть, которые с родственниками. Но родственники, их тоже можно понять. Они круглосуточно находятся с теми тяжело больными людьми. И постоянно ухаживают. Тем более, это нужны определенные навыки, определенные медикаменты. Угу. Иногда просто не можешь даже уйти на 2-3 часа из дома. Хоспис, я думаю, было бы решением этой проблемы все-таки.
Да, решением, но я еще раз хочу повториться, что это очень, очень трудозатратное дело, хотя и благое, но все-таки возлагать, допустим, чисто на бюджет,
на городской бюджет, это нереально.
Нереально, я даже более скажу, это нереально даже на краевой бюджет возлагать, потому что это очень трудозатратно, и повторяюсь, вот как, допустим, так же брать за рубежом, например, хосписы за рубежом, это чисто частного характера медицинские учреждения. Причем люди не гнушаются вкладывать деньги, частные лица, для улучшения базы, для поддержания самих клиентов этих учреждений.
То есть это благотворительные вложения, да?
Да.
Вот здесь, я думаю, может, единственный путь решения этой проблемы – это градообразующие предприятия, если все-таки они пойдут на эту инициативу и каким-то образом будут помогать. И люди состоятельные, которые готовы действительно построить такое спецучреждение, потому что, опять же, возвращаясь к теме инвалидности, инвалидом из нас может оказаться любой, и все-таки, наверное, об этом надо думать. И вот в тему вопрос как раз нам задали на сайте «Свежее телевидение». Угу. Пишет Валентина Константиновна. «Здравствуйте, я за открытие отделения паллиативной терапии, а это отличается от хосписа. Пример такого отделения – город Прокопьевск Кемеровской области. Исходя из того, что безнадежно умирающие люди нуждаются не только в физическом уходе, но и в моральной поддержке родных, я против строительства такого учреждения в Новом Пути. Кто будет там работать? На чем будут добираться туда родственники? В Новом Пути надо построить дом престарелых. Город стареет. А отделение паллиативной терапии открыть в городе. Тогда умирающему можно оказывать помощь физическую, психологическую, духовную. И у больного может быть выбор – находиться дома или в отделении. Вот вы как считаете, может, это альтернатива хоспису? Опять же, может быть, легче будет создать отделение паллиативной помощи, чем отдельное медицинское учреждение?
Но опять же, отделение, это нужно предусматривать все равно стандарты, от которых ни мы, как социальная служба, ни наши медики, как коллеги, они никуда не уйдут. То есть есть определенные государственные стандарты и определенные рамки, и определенные ГОСТы, которые, ну пусть это отделение будет на 10 койко-мест. На базе КБ-51 открывается это отделение. Но 10 койко-мест максимум. То есть это тоже очень большие вопросы встанут перед администрацией КБ-51. Даже открытие этого отделения.
А 10 мест это хотя недостаточно.
Вот, хотя у нас же на базе поселка Подгорное вот, открыты у нас койки сестринского ухода. И социальные койки также продолжают в рамках нашей программы «Доступная среда для инвалидов», не только нашей муниципальной программы, они также продолжают финансироваться. То есть социальные койки, они, в принципе, беда и выручка для нас, как для работников социальных служб. Почему? Потому что там, во-первых, можно положить человека, чтобы установить группу инвалидности, чтобы эту группу можно было уже имеющуюся усилить, если вдруг состояние здоровья ухудшилось. А также это большое подспорье для прохождения медицинского обследования при заселении того или иного заявителя в краевое государственное учреждение стационарного типа дома-интернаты, которые по краю. То есть, в принципе, вот та работа, которая была изначально, та инициатива, которая уже на многие-многие годы есть, мы ее поддерживаем. И спасибо большое тоже главе и заму по социальным вопросам Владимиру Юрьевичу Фомаиде, что этот вопрос остается финансируемым из средств местного бюджета. В принципе, таких вот инициатив на других территориях нет. Мы находимся в более привилегированном, так сказать, положении вот, именно в части оказания социальных услуг, предоставления тех же социальных коек, предоставления сейчас вот откроем мы замечательно этот оборудование, будем еще больше людей охватывать. Сейчас открыли зал адаптивной физкультуры, уже запись закончилась на 1 февраля. Вы можете представить, что тренера по адаптивной физкультуре работают и в первую половину дня, и во вторую половину дня. Ведь группы идут и идут и идут по направлениям, идут.
Татьяна Николаевна, и коротко, под конец программы, давайте расскажем о деятельности Центра социального обслуживания. То есть, чем вы помогаете людям-инвалидам?
Будем говорить о том, что все-таки Центр социального обслуживания содержит 6 отделений. У нас 2 отделения социальной помощи на дому, то есть мы охватываем весь город. Отделение медико-социального обслуживания – это специализированное отделение, в котором работают социальный работник и медицинская сестра. И вот о чем я хотела сказать, что именно то отделение, которое оказывает помощь лежачим больным. Но только 50 человек по нормативам мы можем оказать. Очень мало, потому что востребованность именно в оказании медико-социальных услуг, она очень велика, особенно сейчас после такой вот осени, бурной, да, будем так говорить, очень много клиентов поступило после перенесенных инсультов. Буду девчата мои поднимать на ноги, как я говорю. Ну а что делать? В команде работают, квалифицированно работают медицинские сестры высшей категории, естественно, и учреждение имеет лицензию на оказание доврачебной помощи. То есть у нас все согласно действующему законодательству мы работаем. Плюс у нас еще же охвачены все поселки наши ЗАТО. И также наше срочное социальное обслуживание. То есть это люди, специалисты высококвалифицированные, которые готовы в любую минуту прийти и помочь, оказать содействие в сборе любого пакета документов, оказать содействие в получении тех же мер социальной поддержки. Вот сейчас вот авралом пошли люди без определенного места жительства. Приходится прямо сейчас авралом паспортизировать их. А что делать?
То есть это и документальное обеспечение, и моральное, и медицинское, да. Буквально весь спектр услуг.
Ну, естественно, наше самое первое отделение, которое уже год просуществовало, это социальное реабилитационное отделение, которое открыто у нас на Парковой 20А. Да.
Татьяна Николаевна, и скажите, пожалуйста, телефон Центра социального обслуживания, куда можно обращаться людям, пенсионерам, которым тяжело передвигаться, инвалидам?
Все, что касается социального обслуживания на дому, это 74-65-51. А вот социально-реабилитационное отделение 74-57-60. По этому телефону вы можете получить любую консультацию. Как попасть в группу, допустим, для занятий адаптивной физкультуры? Как записаться на прием в новую шикарнейшую комнату? Я сейчас все расскажу.
До презентации уже.
Психологической разгрузки, что одна кровать только с водным матрасом чего стоит. То есть там такой релакс будешь испытывать, что вообще самое интересное, что и работа психолога, вот она тоже востребована, потому что люди действительно попадают в такие ситуации, что их надо немножко выводить из этой депрессии. Все оказываем. Пожалуйста, обращайтесь, приходите, все поможем.
Люди с ограниченными возможностями не остаются один на один со своей проблемой. Всегда можно обратиться в социальные органы, и вам придут на помощь и помогут. Я напоминаю нашим радиослушателям, что мы беседовали с директором Центра социального обслуживания Татьяной Захаренковой. Мы говорили на тему, нужно ли обществу и власти инвалиды. Спасибо, Татьяна Николаевна, за участие в нашей программе. До свидания.
До свидания.